О практической каббале. Акибу считают отцом талмудического и каббалистического предания и постбиблейского еврейского мистицизма. Читаем у Бессермана «Каббала и еврейский мистицизм». Он родился около 50-го года по Рождестве Христовом в семье простолюдина, потомка Герцедека, праведного прозелита, и не получил в юности никакого образования. За ним не было заслуг отцов, то есть родовитости. Лишь в 40-летнем возрасте он начал изучать Тору. Акиба стал посещать академию города Лидды, учился у преемников известного основателя Ямнинской академии Иоханана бен Заккая. Академия в Ямнии стала тем центром, где через явное талмудическое учение и тайное каббалистическое насаждалось в еврейском народе новое сознание в противовес христианству. Основатель Ямнинской академии был последователем тех еврейских мудрецов, которые по возвращении из Вавилонского плена принесли в Святую Землю множество иноземных преданий и большую часть верований вавилонских пантеистов. Темная мистика и магия, дотоле чуждые еврейскому народу и строго караемые законом Моисеевым, теперь с основанием Академии Вавилонских мудрецов вышли на свободу и получили широкое распространение среди воспитанников Академии. Сам Иоханан бен Заккай, как посвященный в тайны вавилонской магии и освоивший ее приемы, получал «откровения», в кавычках, происхождение которых невозможно назвать небесными. В то время уже существовали степени посвящения в тайные учения вавилоно-персидского мистицизма, которых никогда не было в Древнем Израиле. Каббалу Акиба начал изучать у раби Иошуа бен Ханания, а раби Елиезер открыл ему тайны магии. В Ямнинской академии Акиба объединил вокруг себя самых выдающихся мудрецов-каббалистов. Все они были членами тайного ордена Хабура, члены которого назывались Хабирим, товарищи. Доступ в среду Хабирим был нелегок. Каббала всегда оставалась самым закрытым учением, которое передавалось от учителя к ученику лишь после долгой проверки избранного. Каббалисты принимали на себя самые жесткие обязательства по отбору учеников. Те единицы посвященных в каждом поколении, которые допускались к каббале в присутствии трех хабирим, приводились к строжайшей присяге, запрещающей раскрывать даже ничтожную деталь тайного учения. Существовало несколько уровней секретности. Нарушение обета строго каралось. После окончания учебы, которая длилась 25 лет, Акиба основал свою собственную школу в Бней-Браке, находившемся на расстоянии 5 римских миль от Яффы. Им были организованы так называемые пророческие школы, меркабы. Сам Акиба и многие из его учеников были казнены римлянами после Второй Иудейской войны. Преемниками учения Акибы стали раби Шимон бар-Йохай и его сын Елиазар. 13 лет провели они в неизвестной пещере, в полной изоляции от мира, совершенствуясь в медитативных техниках и оттачивая приемы общения с миром духов, и после возвращения в мир стали проповедовать каббалу. Об этом читаем в книге Бессермана «Каббала и еврейский мистицизм», Москва, 2003 год, страница 87. В школах Акибы традиционная еврейская молитвенная практика была заменена на обучение приемам медитации. Учили изменять сознание путем регулирования дыхания и управления потоком воздуха в дыхательных путях, для чего использовались техники, подобные йогическим методам пранаямы. Но в то же время использовалась и библейская символика, например, щит Давида, два переплетенных треугольника. Известный каббалист Авраам Абулафия, XII век, побывал на Востоке, изучал суфийские практики и йогу и вписал дыхательные упражнения и приемы визуализации ритуальные песнопения и телодвижения в контекст иудейской традиции. Читаем также в книге Бессермана «Каббала и еврейский мистицизм. Москва, 2003 год, страница 40». Таким образом, происходило насаждение языческой мистики на европейскую почву. Но от смешения истины с ложью истина переставала быть истиной, и потому в Каббале нет ничего от чистой и богооткровенной религии Моисея. Часто средствами, при помощи которых можно было войти в общение с царством духов, были сочетания букв из разных слов Писания или даже имя Бога. Применялись в медитациях и особые жесты и позы, которыми следовало сопровождать визионерские путешествия. Давались указания к тому, когда нужно вставать, садиться или простираться ниц, и как регулировать дыхание. При этом от ученика требовались не качества добродетели, а оккультные способности. Даже если каббалист является преступником, заслужившим смертную казнь, он не перестает быть служителем каббалистической истины. И, следовательно, понятие о добре и зле здесь находится на заднем плане, на переднем же – тайные знания и тайные способности. Так, поколение мистических товарищей составило ядро каббалистической теории – привести к единению противоположностей через Тору, объединяя не только добро и зло, но и женское и мужское начало, и вином прелюбодеяния своего напоить всю Вселенную. Существует даже форма интимной медитации, в которой каббалист визуализирует женское и мужское тела, сплетенные в любовном объятии. Но как согласовать это новое учение с заповедями Торы? Моисей приказывал побивать блудников камнями, а в книге «Бытия» говорится о том, что люди стали блудодействовать, прельщаясь женской красотой. «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Книга «Бытия», глава 6, стих 3. Как видим, физические наслаждения – не только не влекли за собой духовного роста человечества, но даже сократили срок земной жизни. А до этого люди жили по 700, 800 и даже 900 лет. И когда сыны Израилевы входили в кущи к женам филистимлянкам, то Господь наказал их. Было умерщвлено 24 тысячи прелюбодеев. И мы знаем много других примеров из Священного Писания, когда излишество и невоздержанность в физических наслаждениях влекли за собой гнев Божий, наказание и смерть. Бесы искушают мысленными мечтаниями и образами, проникают в сокровенную душу человека через фантазию и воображение, поэтому богоумудренные святые отцы православия называли фантазию демоническим мостом к душе человека. Фантазия есть извращенное внутреннее чувство, явившееся результатом грехопадения. И в восстановленном, очищенном человеке, в Царстве Божием, ей не должно быть места. У Адама до грехопадения ум не имел фантазии. Адам видел и знал Бога. Фантазия появилась только после преступления человека в раю. И потому, как извращенное внутреннее чувство, фантазия сродни демонам и составляет часть демонского существа. Бесы принимают какой угодно мечтательный образ и посредством его уводят на путь лжи. Только в молитве, при обращении к Богу, ум освобождается от фантазии. Только сила Божия освобождает человека от влияния дьявола. А когда вместо молитвы совершается медитация, которая представляет собой усиление и развитие фантазии, тогда к душе приступают темные силы и уводят в царство демонов, в мир призраков и увлекают душу в вечную погибель. Мистицизм Каббалы связан с сознательным стремлением человека проникнуть в таинственный мир злых духов с целью познания его тайн и использования скрытых там сил в своих целях. И человек вступает в общение с духами отверженными, со всеми вытекающими отсюда гибельными для него последствиями, ибо демоны, получив власть над душой человека, приводят к нравственному и духовному падению, к нисхождению в страшные глубины ада. Конечной целью демонов, действующих через посвященных в так называемые тайные знания, является отторжение человека от Бога и борьба с Богом. Путь истинного богообщения направлен на развитие образа Божия и возвеличивание его. Этот путь – избавление от рабства греха. Освобождаясь от греха, человек побеждает свое падшее естество. И вот в аскезе, в вере и в любви к Богу и людям, побеждая естества чин, многие из христианских подвижников получали благодать Божию и могли исцелять, творить чудеса. «И уразумеете истину, и истинно освободит вы» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих, сказано в Евангелии. Но что есть истина? Господь Иисус Христос сказал: «Аз есмь путь и истина и живот» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Значит, только в познании Бога мы приобретаем настоящий путь, познаем истину и приобретаем жизнь. Вне Бога этого нет. Каббалисты же идут совсем другим путем, путем особых тренировок, без очищения души и тела от грехов, и тем самым получают так называемые сверхъестественные способности от дьявола. Это путь без Бога, путь неистинный и нежизненный. Здесь сверхъестественные способности развиваются через особые психофизиологические упражнения, без очищения души, без покаяния, любви, делания добрых дел. Вторжение в мир духовный, без нравственного очищения и покаяния, через физические и духовные упражнения, приводит к развитию гордости. В гордыне человек сознает себя совершенным, великим, лучшим среди людей, могущественным. Здесь искушение стать яко боги вне подвига духовно-нравственного преображения, вне сердечного изменения, поправ заповеди Божии, утратив духовную чистоту. Это приводит к потере спасительного страха Божия и вечной жизни. А Акиба, узрев так называемый «свет из тьмы», возомнил себя вправе составить новое писание, подобно тому, как Моисей написал Тору. Самим учителем было начато редактирование текста писания и закончено тысячами его учеников масоретов. Появилось новое летоисчисление, не выходящее за пределы 6000-летнего круга, так что в данное время каббалисты-масореты считают от сотворения мира 5766 лет, в то время как христианские народы признают 7514 лет от сотворения мира. И теперь основоположником нынешней иудейской Торы и Танаха является Акиба бен Иосиф. И это в то время, как истинными основоположниками Торы и всего Священного Писания должны быть Моисей и пророки Израилевы. Акиба же является основателем и Талмуда, и Каббалы, и многих новых тайных еврейских учений, весьма отличающихся от древних пророков. Появление в еврействе нееврейских учений, отнесение их истоков к деятельности книжника Акибы не случайно. Ибо Акиба бен Иосиф не иудей, но «обращенный» в кавычках, имеющий языческое происхождение, сын прозелита. Как язычник по происхождению, как обращенный в иудейскую веру, Акиба мог только учиться вере в истинного Бога, но не учить, быть учеником, но не учителем народа, в котором учителями были истинные сыны Авраама, Исаака и Иакова. Позволив Акибе стать учителем, еврейские мудрецы тем самым позволили ему внести в еврейство чуждые языческие учения и отвергнуть древних пророков. И выявляется, что Акиба не любил ни веру иудейскую, ни христианскую. Против христиан было составлено проклятие, чтение которого даже введено в ежедневную обязанность раввинов. В 1772 году Виленский Гаон, Раби Илия, возмущенный поведением разраставшейся секты каббалистов-хасидов, наложил анафему на их руководителей. Еврейская энциклопедия, статья «Анафема». И всех лжемессий, которые объявлялись спасителями мира, от Бар-Кохбы до наших дней было около 200. Не случайно поэтому после событий, связанных с движением саббатианства, правоверное еврейство начало преследование самозванных каббалистических мессий. Один из них, каббалист Моше Хаим Луцатта, остался жить только после того, как принес письменную клятву никогда больше не проповедовать каббалу. Об этом мы читаем в книге Бессермана «Каббала и еврейский мистицизм. Москва, 2003 год. Страница 152». Итак, сами еврейские ученые называют каббалу разбродом мысли и смесью философских доктрин, творцами которых были языческие авторитеты, и свидетельствуют, что каббалисты предлагают фикцию о том, что их учение есть откровение свыше. Конец цитаты, еврейская энциклопедия, статья «Каббала». Честные раввины всегда считали каббалу уклонением от истинного пути, и каббалисты нередко подвергались отлучению от синагоги, абулафия. Ортодоксальный иудаизм понимал, мистицизм каббалы, его практическая часть, есть та самая магия и демонизм, за которые еврейский народ неоднократно наказывался, и потому каббала представляет большую опасность для еврейства. Каббалисты занимались физиогномикой, хиромантией, астрологией, вызыванием духов, составляли заклинания и магические ритуалы, изготовляли амулеты и талисманы и совершали прочие магические действия. А колдовство, которое есть дело рук демонов, во всех формах было запрещено даже под угрозой смертной казни. Книга Исход, 22 глава, 17 стих, книга Левит, 19 глава, 26 стих, книга Второзакония, 18 глава, стихи с 10 по 12. Пророки, в свою очередь, вели войну против этих языческих обычаев. Книга пророка Исаии, 2 глава, 6 стих, пророка Михея, 3 глава, 11 стих, 5 глава, 11 стих, книга пророка Иеремии, 27 глава, 9 стих, 29 глава, 8 стих, и Иезекииля, 13 глава, стихи с 17 по 23, Захарии, 10 глава, 2 стих. «Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их», то есть языческие народы, «от лица твоего». Книга Второзакония, 18 глава, стихи с 10 по 12. За демонологию наказывались не только языческие народы, но и сыны избранного народа, потомки возлюбленных Богом Авраама, Исаака и Иакова. Таков пример Саула. Человек знатный, избранный Богом, помазанный им на царство, он, однако, был не только отвержен Богом, но и умерщвлен за то, что нарушил запрет Божий, отступил от Бога и обратился к эндорской волшебнице. Первая книга царств, 31 глава, первая книга Паралипоменон, 10 глава. «Имея великую мудрость и будучи сведущим в писаниях, раби Гамлиил, хотя и был посвящен в тайны каббалы, тем не менее отверг их, а с началом новой эры уразумел мессианское время, предреченное пророками, Предание говорит, что Раби Гамлиил был крещен апостолами Петром и Иоанном, и что он стал последователем Христа еще до своего ученика Савла, впоследствии апостола Павла. Вместе с почтенным Раби принял Христа и его сын Авив. Учитель Гамлиил скончался за 18 лет до разрушения Иерусалима, и святые его останки были найдены в Кафар-Гамаде, в Святой Земле, в 416 году. Православная церковь до сих пор почитает Гамлиила I как святого, праведника из еврейского народа и празднует его память 2-го, 15-го по новому стилю августа. Вместе с Раби Гамлиилом в один день празднуется память и его благочестивого сына. Известен еще один случай обращения ко Христу мага-каббалиста, бывший в конце первого века. Некий христианин, впавший в крайнюю нищету, задумал покончить с собой и обратился к иудейскому мистику с просьбой дать ему сильно действующий яд. Привыкнув накладывать на все знамение креста, христианин сделал то же самое и перед тем, как принять яд. Осенив чашу крестом, он выпил ее и остался жив. Попросив у иудея еще более сильного яда, христианин перекрестил чашу с ним и вновь остался жив. Так продолжалось до 3 раз. Каббалист наконец понял бессилие магии и чародейства перед силой Христовой, отрекся от тайных учений и принял крещение от апостола Иоанна Богослова. Нееврейским каббалистом можно назвать антиохийца Киприана, бывшего языческого жреца, а впоследствии христианского епископа, священномученика, период с 3 по 4 века. С 7-летнего возраста он был посвящен изучению глубин сатанинских и в совершенстве познал все искусство общения с духами. К 30 годам Киприан уже побывал у прославленных учителей магов на Олимпе, в Мемфисе и Вавилоне и обрел великую силу призывания нечистых духов, так что видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов во служение. Киприан удивлял людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Но когда увидел, что бесовская сила, рядом с которой все трепетали, рассыпается перед силой христианских молитв и знамением креста Христова, то уразумел свое великое заблуждение. Много раз всякими способами пытался Киприан с помощью магической премудрости обольстить девицу Иустину, но она, силой креста и молитвы, побеждала все ухищрения демонической науки. И тогда Киприан сжег магические книги и принял крещение.